Всем доброе утро, это брекфаст-шоу в студии Александра Филипенко.
И Максим Поляков.
Сегодня понедельник, сегодня 28 апреля. Я вот понял, что на этой неделе второй весенний месяц закончится, начнется третий уже майский. Надеемся, что у вас все хорошо, погода у вас, настроение по расписанию весенне-летнему и, ну, никаких проблем, ну, таких крупных. Ну, маленькие неприятности у всех случаются. В общем, мы заряжаем вас на хорошие дела, хорошее настроение, хорошие свершения.
Ну, и, конечно же, как всегда, для хорошего, всего самого хорошего, с нами на связи Юля Панкратова, и мы начинаем с новостей.
Конечно, я редко здесь для хороших новостей, но что уж поделать. Последние новости к этому часу. Всем привет. И вот госсекретарь США Марко Рубио тоже думает о том, что последняя неделя второго весеннего месяца настает. Он назвал следующую неделю критически важной для переговоров по завершению войны. Об этом он сообщил в интервью NBC News. По его словам, США не вводят новые санкции против России, потому что надеются завершить войну дипломатическим путем. Ну и вот цитата. «Как только вы начнете это делать, имеется в виду вводить санкции, вы будете отдаляться от завершения войны. Вы обрекаете себя на еще 2 года войны, и мы не хотим, чтобы это произошло», — сказал Марко Рубио. Комментируя возможные сроки достижения мирного соглашения, Рубио заявил, что глупо устанавливать определенную дату. При этом он отметил, что следующая неделя — с сегодняшнего дня будет иметь критически важное значение. Время пошло. КНДР впервые подтвердила отправку своих военных для поддержки России в войне с Украиной в рамках договора о взаимной обороне. Об этом сообщает Йонхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал героями военнослужащих своей страны и их участие в боях за Россию священной миссией. По его словам, в их честь воздвигнут памятник. В руководстве Трудовой партии Кореи заявили о высочайшем стратегическом уровне союзнических и братских отношений России и КНДР. Число погибших в результате взрыва в иранском порту возросло до 40 человек. Более 1200 получили ранения. Взрыв произошел в субботу в районе порта Шахид-Раджая, крупнейшего транспортного узла Ирана. В результате в нескольких километрах вокруг были выбиты окна, с грузовых контейнеров сорвана металлическая отделка, а находившиеся внутри грузы серьезно повреждены. Инцидент произошел, когда Иран проводил третий раунд ядерных переговоров США в Омане. По состоянию на вечер вчерашнего дня пожары продолжали вспыхивать в разных частях пострадавшего района. Вертолеты и пожарные продолжали их тушить. Предположительно, причиной взрыва стали химикаты в порту, однако точная причина не установлена. Министерство обороны Ирана опровергло сообщение СМИ о том, что взрыв мог стать следствием неправильного обращения с твердым ракетным топливом. Ну и к российским новостям. Сельского учителя из Коми Игоря Тырона приговорили к 5 годам колонии. Поводом для преследования мужчины стали его комментарии про украинский батальон «Азов». Следствие считает, что в них якобы содержалось положительная оценка идеологии и террористической деятельности, поджогов, взрывов и иных действий, устрашающих население и создающих опасность, осуществляемая украинским военизированным националистическим объединением «Азов». Это, конечно, цитата. Ранее Тырон преподавал историю, обществознание и географию в школе села Невшера. Силовики пытались отрезать палец ножницами воронежскому активисту Федору Орлову. Его задержали из-за телеграм-канала «Свободные люди Воронежа». Это произошло во время обысков у активиста 22 апреля. Стало об этом известно сейчас. Об этом сообщает «Слово защите». И вот цитата. «Целью обысков была попытка прекратить работу канала «Свободные люди Воронежа». Обыскиваемым, особенно Орлову и Александру Желтухину, угрожали тяжелыми последствиями в случае, если канал не перестанет действовать через неделю. Об этом заявляет «Слово защите». Силовики избили активистов и членов их семей, в том числе электрошокером, сообщают правозащитники. Александру Желтухину сломали 8 ребер и 5 позвонков, его били, душили пакетом и пытали электрошоком, чтобы получить пин-код от телефона. Сейчас он в больнице. Еще одна активистка Надежда Белова сообщала, что силовики ворвались к ней в 6 утра, били электрошокером ее мужа, сына и также ее саму. Всего по делу о телеграм-канале провели 8 обысков, извините, 2 уголовных дела о дискредитации армии. После обысков ряд активистов заставили записать видео о поддержке Путина и военных действий в Украине. Ну, таковы главные новости, достаточно грустные новости к этому часу. Вильнюс, вам слово.
Как человек, который родился в республике Коми, я... Ой, прости, Юля, хочу тебя немножко поправить в ударении. Поселок Нившера, не Нившера, но меня просто грохнут, если я не поправлю жителей Коми.
Ну, пожалуйста, пишите, откуда вы смотрите Breakfast Show. Пишите, мы обязательно посмотрим на карту в конце нашей программы. Нам всегда это очень интересно. Ну и не забывайте ставить лайки, подписываться на канал Breakfast Show, если вы не подписаны каким-то невероятным образом. Ну и, конечно же, заходите в описание к трансляции, там ссылки на все важные ресурсы, в том числе на YouTube-канал Юрия Евгеньевича Федорова, который к нам присоединяется.
Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Мы вчера немножечко успели обсудить ситуацию в Курской области, что там происходит, потому что звучали разные заявления, то оттуда выбиты украинские военные, то до сих пор там они остаются. Ну, вчера новости продолжали поступать, Z-каналы опровергли слова Путина о полном разгроме ВСУ в Курском приграничье. И это Z-каналы. Расскажите, что там происходит.
Ну, что происходит, на самом деле, сказать очень трудно, потому что сведения, которые поступают из Курской области, они достаточно противоречивы. Но главное вот в чем, на мой взгляд. Значит, несколько дней тому назад начальник генерального штаба российских вооруженных сил Герасимов торжественно доложил Путину о том, что территория Курской области освобождена. Освобождена, естественно, в кавычках, но это мои кавычки. Герасимов, видимо, говорил без кавычек. Путин был очень доволен и, значит, всячески демонстрировал свое удовлетворение этой ситуацией. Однако же даже блогеры, Z-блогеры, военные корреспонденты, военкоры так называемые, сказали, что ну, пока праздник праздновать рано. Рано пить шампанское, потому что бои продолжаются. Что касается конкретики. Значит, вот есть карта, которую Институт исследования войн регулярно публикует. Это вот последний вариант этой карты. Из него следует несколько вещей. Первое, продолжаются бои между вооруженными силами Украины и вооруженными силами России, по крайней мере, в двух точках Курской области. Первая такая точка – это деревня Олешня, ну, правда, на самой границе. Там, в этой деревне, находится, или рядом с ней, находится пропускной пункт на границе между Украиной и Россией, который когда-то работал, сейчас он уже, естественно, не работает и находится в развалинах. Но, тем не менее, значит, бои за Олешню, судя по всему, продолжаются. По крайней мере, так считают эксперты Института исследования войны. Я думаю, что они не ошибаются. Вторая точка – это деревня или село Гурналь. Ну, на карте она тоже видна. Это уже самая южная часть вот этой территории, которая находится пока под контролем вооруженных сил Украины. В Курской области там бои идут за монастырь. Монастырь, видимо, превращенный в укрепленный, ну не видимо, а точно совершенно превращенный в укрепленный такой, ну не район, укрепленное сооружение, в пункт обороны, что, в общем, вполне естественно, потому что монастырь, построенный еще во времена ООНа, всегда строились с расчетом на то, что они должны выдержать натиск супостатов, и, в общем, они строились как крепости, внутри которых жила монашеская братия. и молилась Господу, естественно. Но в случае необходимости монахи брали в руки оружие и защищали свою обитель от наступающих орд кочевников, я так понимаю, в том числе и вот в этом самом селе Горналь. Ну и теперь этот монастырь находится в руках ВСУ, которые защищают его и, соответственно, выполняют свои задачи в противостоянии с ордами российских войск, которые хотят, естественно, выполнить приказ Путина и, выдавить вооруженные силы Украины из этой обители. На самом деле, что происходит? Происходит то, что, видимо, все-таки рано или поздно, скорее речь идет о 1-2 неделях, может быть, чуть больше, российские войска действительно смогут контролировать всю территорию Курской области. Сложнее сказать про ситуацию в Белгородской области. Там тоже идут бои, хотя с переменным успехом. Но это, в общем, на мой взгляд, вся история с Курской операцией, ну, будем называть ее Курской операцией ВСУ, показывает, что российская армия далеко не такой страшный, не так, он, это страшный монстр, но не такой могучий, как хочется верить в Москве, в том числе и в самых высших слоях российской власти, в Кремле. Очень хочется считать, что вот теперь российская армия может грозить всему миру. Оказывается, что нет. Оказывается, что не может. Не может даже освободить свою собственную территорию без поддержки северокорейских братьев по оружию. О чем? Ну, это секрет Полишинеля, но теперь он был признан всеми, и Россией, и севернокорейским лидерам. Там даже обещали поставить памятник, вот как рассказывала нам Юлия Панкратова, обещали поставить памятник героям этой войны, ну, героям обычно в кавычках. Сколько таких героев, которые заслужили памятник? Вот 2 дня тому назад в российском телеграм-канале, по-моему, он называется «Кремлевская табакерка», который время от времени, наряду с дезинформацией, типичной для российской пропаганды, рассказывает некоторые любопытные вещи. Так вот, судя по сообщениям этого телеграм-канала, в боях в Курской области погибло свыше 7 тысяч северокорейских братьев по оружию, и значительно, примерно столько же, но, видимо, чуть больше, были ранены. Ну вот столько памятников или столько имен, наверное, будет на памятнике в Пхеньяне. Насколько это сообщение верно, ну, сказать очень трудно, хотя я не думаю, как-то мне кажется довольно странным, зачем телеграм-каналу, близкому к каким-то башням Кремля, рассказывать о потерях, вот таких фантастических потерях северокорейского союзника. Наверное, в этом какой-то смысл есть, связанный он, скорее всего, с некими противоречиями на самом верху российской власти, ну, где-то вот в окружении Путина на уровне где-то там каких-то высших чиновников администрации президента, командования российской армии, вот там, видимо, какие-то склоки все-таки идут. И время от времени вот куски этих, части этих склок в виде информационных выбросов, не вбросов, а выбросов, они появляются в средствах массовой информации. Ну вот, собственно, то, что можно сказать о ситуации в Курской области. Посмотрим.
Россия тем временем 3 ночи подряд расходует свыше сотни беспилотников, направляет на территорию Украины и нанесла самый массированный удар с четверга, когда Трамп написал: «Владимир, остановись». Есть ли вообще тот момент технически, когда Россия уже не сможет наконец-то выпускать эти беспилотники? И почему сейчас так массированно это применяется?
Применяется массированно, как я понимаю, именно потому, что в Кремле хотят показать Вашингтону и лично Дональду Трампу, который непонятно вообще как воспринимается, то ли, значит, самый главный враг России. Есть такие точки зрения, которые опять-таки попадают в паблики российские, то ли новоявленный друг и партнер по разработке неких полезных ископаемых на Дальнем Севере Российской Федерации. В общем, ну, какое-то такое непонятное восприятие Трампа, но тем не менее, значит, хочется показать, видимо, и я думаю, что все эти удары наносятся с санкции Путина, ну, собственно, иначе и быть не может в такой жесткой иерархизированной и системе власти, как та, которая существует в России. Значит, ну, хочется показать, что нет, мы пока еще самостоятельный какой-то субъект, и вот сколько хотим, столько и запускаем беспилотников против Украины. Ваши призывы нас не очень трогают. Я думаю, что вот логика кремлевских деятелей, она примерно такая. Но вот что бросается в глаза. Видите, вот когда коллеги, в данном случае вот эта картинка, которую, наверное, стоит показать, график, который придумали или сделали в агентстве новости, это он довольно интересен, потому что в нем ясно видно, что количество беспилотников, да, оно очень большое, где-то там в среднем, наверное, в районе 100 беспилотников в день, ну так можно предположить. А вот количество ракет существенно снижается по сравнению с количеством ракет, которые выпускались в сторону Украины. Ну, я уж не говорю про 22-й год, но в 23-24 году. Вот это интересный момент, который требует объяснения. Есть два, с моей точки зрения, два объяснения. Первое объяснение заключается в том, что ракет не хватает, производство снижается. И это, в общем, тоже понятно, потому что ракеты – это высокотехнологичный такой агрегат. И для него требуются всякого рода материалы, компоненты и прочее, которые Россия производить не умеет, а закупает за рубежом. Ну и поскольку рано или поздно всякого рода санкции, в том числе вторичные санкции, которые могут быть наложены, а иногда и накладываются на посредников, которые перепродают в Россию вот все вот эти компоненты, они начинают действовать, значит, не хватает. Это первое объяснение. Второе объяснение, менее оптимистическое, оно заключается в том, что Россия просто накапливает количество ракет. Где-то они сохраняются в каких-то арсеналах, но время от времени эти арсеналы взрываются, правда, но все-таки пытаются сохранить для чего? Вот тут тоже интересно. Во-первых, наверное, для каких-то массированных наступлений летом этого года. Это первая цель. Вторая цель может быть для операций против государств Балтии, вообще против НАТО. Вот, там тоже необходимо, с точки зрения российского генштаба, необходимо запастись ракетами с тем, чтобы, ну, можно было выполнять те планы, которые сочиняет российский генштаб. Ну вот это интересно, посмотрим. Но вот это вот сам по себе факт снижения количества ракет, используемых против Украины, он наводит на определенные размышления.
Юрий Евгеньевич, давайте обратим внимание на другую горячую точку на карте. ВМС Индии провели ракетные испытания на фоне обострения отношений с Пакистаном. Мы уже тоже несколько дней об этой ситуации говорим. Скажите, зачем нам нужно внимательнее всего наблюдать, куда смотреть, где вы берете информацию? Подскажите нам.
Вы знаете, я, честно говоря, не очень понимаю, зачем, собственно, нужно смотреть на вот эту вот зону напряжения. Ничего там особенно нового не происходит. Такого рода события происходили в Штатах, вот в районе Штатов штат, точнее, Джамму и Кашмир, и сопредельных территорий, ну, вот того же самого Кашмира. Кашмир – это не только шерсть, которую очень любят такие изощренные сторонники моды, да, но и большая довольно территория на севере Индии, где-то между Китаем, Пакистаном, Афганистаном, Таджикистаном. Вот такой очень, говорят, очень привлекательный, особенно в южной части, кусочек земли с хорошим климатом, с плодородными землями и так далее. Но вот проблема была. Он населен, был изначально населен мусульманами в основном, где-то примерно 70% населения даже индийской части этого штата – это мусульмане, которые, естественно, находятся в сложных отношениях с властями и с индуистами, что приводило в свое время, породило в 1947-1949 году, стало вот, бои за Кашмир стали одним из театров чудовищной совершенно войны между Индией и Пакистаном в конце 40-х годов. Затем там продолжались время от времени, возникали вооруженные столкновения, войны. Их было как минимум три индо-пакистанских войны, которые в том числе проходили и в этом штате, затрагивали эту территорию, точнее. Затем были столкновения собственно на этой территории между Индией и Пакистаном, значит, в каком же году? В 99-м году, в 19-м году, уже в 2019 году. Но проводились они, происходили они по стандартному сценарию. Значит, террористические исламистские группировки, ну, в данном случае это некая группировка под названием «Кашмирское сопротивление», ну, это ответвление или какая-то часть от такой исламистской группы под названием… Ой, господи, вот вылетело из головы какое-то название, но бог с ним. Большая такая исламистская группировка, часть в свое время входила в Аль-Каиду. Значит, вот эти террористы время от времени устраивают террористические акты на индийской территории этого штата, то есть в штате Джамму и Кашмир. Джамму и Кашмир – это, собственно, индийский штат или индийская территория. Пакистанские территории этого района, они называются иначе Азад Кашмир, значит, свободный Кашмир там и еще как-то. А территория, вообще говоря, стратегически очень важная, через нее, в частности, проходит шоссе между, так называемое Каракорумское шоссе, связывающее Китай и Пакистан. Из Китая по этому шоссе доставляются грузы в пакистанские порты на территории, значит, в Индийском океане, что добавляет к этой территории интерес, особый интерес целого ряда государств. Рядышком там Афганистан, Таджикистан. В общем, все это делает эту территорию очень привлекательной для разного рода сил, которые конкурируют на международной арене. Так вот, мусульманские, вот эти исламистские организации время от времени устраивают теракты на территории Индии. Вот 22 апреля был произведен очередной теракт, очень крупный, кстати, теракт, потому что боевики расстреляли и убили 26 индийских граждан, туристов в городе Патталгам. Или по холгам, вот так он называется. Ну, соответственно, по уже установленному сценарию начались перестрелки. Индийцы, естественно, не могли не отреагировать. Ранее в предыдущих столкновениях, значит, индийские ВВС бомбили лагеря вот этой самой организации. А, вот она называется, я вспомнил, Лашкар-э-Тайба. Не знаю, как это переводится на русский язык. Вот, сурду. Но, тем не менее, значит, бомбили, в ответ были перестрелки, артиллерийские обстрелы на границе. Теперь вот, значит, приводится, значит, какой-то индийский авианосец, у него есть в Индии авианосец, это хорошо, он вышел в море, производятся разного рода маневры, в общем, угрожающие жесты с той и с другой стороны, я думаю, на этом все и кончится. Кончится, потому что у Индии и Пакистана есть ядерное оружие, и вот после того, как где-то в середине 70-х годов это ядерное оружие было испытано и признано всеми, что да, у двух стран есть ядерные боезаряды и ракеты, которые их могут доставлять. И вот после этого масштабы столкновений на границе резко снизились. И с одной стороны, конечно, раздаются массовые, значит, очень жесткие заявления, жесткая риторика, потом все это сходит на нет. Потому что, в общем, ни в Дели, ни в Исламабаде не хотят рисковать собственными ядерными ударами по своей территории. И это заставляет... Поэтому я думаю, что, в общем, особенно придавать значение этой истории я бы не стал. Потому что, ну, все сойдет на нет. Но здесь важно вот что. Это стабилизирующая роль ядерного оружия. Вот надо сказать, что есть много разного рода нервных журналистов и, значит, достаточно нервных аналитиков, которые в каждом таком случае начинают размышлять, а что будет, если будет ядерная война между Индией и Пакистаном, и вообще как важно укреплять режим ядерного нераспространения. Но есть люди, которые на этом, значит, специализируются, вот такие профессиональные борцы с распространением. Но видите, вот как мне кажется, сам по себе тот факт, что ядерное оружие играет стабилизирующую роль, и это подтверждается событиями как раз вот в районе Кашмира. Мне кажется, что это имеет достаточно серьезное значение, в том числе для Европы. Потому что если европейские страны начнут создавать свой собственный ядерный потенциал, помимо французского и британского, ну, это может отрезвить некоторые горячие головы в России. Ну, например, такая горячая голова появилась на плечах у Сергея Кожугетовича Шойгу, который в очередной раз, значит, сообщил Граду и миру о том, что у России есть ядерное оружие, она его будет применять, если захочет. Ну вот так.
Медведев покусал никак, как-никак. Юрий Евгеньевич, спасибо огромное вам. Ждем вас завтра в 9 часов 5 минут по традиции.
Спасибо.
Хорошего дня.
Спасибо вам. Да.
Здесь я коротко добавлю, что вот-вот сегодня появилась информация. Владимир Путин поблагодарил подразделения армии КНДР, которые участвовали в разгроме ВСУ в Курской области. Во всяком случае, так в пресс-релизе об этом пишется. Цитирую. Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских военных, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу родину как собственную. Здесь дальше. Внимание. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувидаемой славой. И президент заявил, что в России никогда не забудут подвиг корейских бойцов спецназа. Вангую забудут. На этом все. Через несколько секунд мы вернемся. И вот о чем мы хотели бы поговорить. Наши коллеги из проекта «Можем объяснить» опубликовали видео, в котором они утверждают, что Кадыров проиграл все свои войны. И там несколько, как мне кажется, важных утверждений. Ну, во-первых, что в Чечне начала появляться новая позиция режиму Кадырова, что ТикТок-армия, ну, помните, да, Аптел Аудинов снимал разные видео, как бойцы стреляли по кустам, бойцы подразделения Ахмата. И на самом деле они ни в каких боевых действиях не принимали участие и вообще всячески сторонились участия в войне.
Ну и стоит вспомнить, как они случайно все время мимо буквально
Ну нет,
проходили
это украинцы, то
каких-то.
есть они, украинцы между ними, как
Да, ну вот как-то вот не
хоп-хоп,
удавалось
да.
все никак.
Еще несколько важных, как мне кажется, там есть моментов. Во-первых, что якобы приходит конец ОПГ чеченцы, ну и что Кадыров, ну не то, что готовится к релокации, но очень много своих бизнес-проектов переводит в Объединенные Арабские Эмираты, да и вообще там его родственники много чего скупили. и чуть ли не запасным аэродромом называют Объединенные Арабские Эмираты. Поговорить на эту тему мы пригласили автора фильма «Вертикаль Кадырова». Это фильм о тайнах чеченской власти, проекта «Проект», Мишу Маглова. Миша, доброе утро.
Привет.
Доброе утро.
Скажи, пожалуйста, вот ты очень много времени потратил во время подготовки этого фильма. Если вы еще не видели, не читали текст проекта, пожалуйста, обязательно это сделайте. Фильму скоро исполнится год. Но так или иначе, скажи, вот ты, может быть, видел или читал текст своих коллег из проекта «Можем объяснить». По твоим данным, верные ли выводы они сделали? Ну, то есть, да, верно ли они смотрят на эти точки напряжения?
Ну, если говорить, существуют ли те точки напряжения, которые они обозначили, они, конечно, безусловно, есть. Но мне кажется, с точки зрения вывода, в том числе, вот ты обозначил ряд тезисов, это частично выдавание желаемого за действительное. Ну, то есть, безусловно, мы можем говорить про то, что Кадыров проиграл битву за Валберис, с одной стороны, да, потому что Валберис достался... по сути, людям, близким к Сулейману Керимову. И, в общем, сейчас заканчиваются судебные процессы. С одной стороны, это безусловно так. С другой стороны, надо помнить, что есть еще, так скажем, один ход, который не был использован, но который Рамзан Кадыров, например, в рамках этой битвы предусмотрел. А это именно объявление о кровной мести, которое было объявлено. И, ну, дальше встает вопрос, может ли пересечь эту черту Рамзан Кадыров и его люди, а именно он объявил кровную месть Сулейману Керимову и ряду еще близких к нему депутатов. Поэтому, мне кажется, преждевременно ставить, во-первых, там финальную точку. Если мы будем говорить по поводу оппозиции Рамзану Кадырову, но надо понимать, что так или иначе оппоненты режима Кадырову существовали всегда. Они, в том числе, это молодежь, которая либо была выдавлена из республики, либо молодежь, которая была воспитана уже в эмиграции в Европе, которые публично с помощью там социальных сетей оппонируют режиму. Можно ли сказать, что сейчас какое-то с точки зрения оппозиции появился, не знаю, новый приток сил? Нет, но его не видно.
А что касается Москвы, с обратной стороны, когда-то чеченский фактор был нужен Путину, чтобы, ох, демонстрировать лояльность Кавказу, ой, вот как все установили порядок везде. А сейчас это Москве нужно?
Ну, это, наверное, я не знаю, мне сложно... это будет справляться. Мне сложно сказать, что нужно Москве. Наверное, безусловно, Москве нужен мир и подконтрольность. Но мы
Михаил, прошу прощения. Я вот имею в виду, что 8 месяцев без аудиенции провел Кадыров. И что не бывало, не так часто бывало. Вот он не так часто сейчас присутствует в Кремле. Не так часто он среди вот этих вот самых близких людей к Владимиру Путину. Вот в этом мне, может быть, я не права. Может быть, я совсем со стороны смотрю.
Вы правы, но важно учитывать и другой фактор. В принципе, Рамзан Кадыров стал очень мало появляться на публике. Ну, например, недавно коллеги из важных историй сообщали о том, что вот есть некий конфликт и некая точка напряжения, якобы связанная с передачей власти одному из сыновей Рамзана Кадырова. И сообщалось о том, что Кадыров не встречается, вот, не участвует в встречах в Кремле, но после этого были переговоры, кажется, с руководителем Катара, на котором там Кадыров появился. Он, в принципе, мало появляется. Мои коллеги из агентства наблюдают за этим, он очень часто уходит. И это возникло не сейчас. Мы, когда тоже готовили фильм, мы помним прекрасно, как Кадыров пропадал. У него есть очевидные проблемы со здоровьем. Мы не можем сказать, там, не знаю, точный диагноз, насколько перспективно его лечение, но очевидно, что у него есть проблемы со здоровьем. Он выпадает из информационного поля, он периодически использует консервы, но потом через некоторое время он появляется, и во время каких-то посещений, открытия какого-то строительства в Чечне или вот во время переговоров вместе с Путиным. Поэтому кажется, что... Ну, то есть я бы... Невозможно исключать этот фактор. Ну, да, у него есть проблемы.
Миш, хочу спросить у тебя, если ты знаешь про финансовые аппетиты Кадырова. Мы понимаем, что идет война. Мы понимаем, что денег очень мало. Мы понимаем, что Чечня финансируется зачастую из федерального бюджета. Деньги туда вливаются, да, как в бездонную дыру. Но денег-то, ну, как бы, больше не становится. А как мне кажется, аппетиты у Рамзана Кадырова, ну, если не повышаются, то, ну, меньше они тоже, да, они не уменьшаются. Как ты думаешь, это дилемма для Кремля? Это какой-то вопрос с деньгами, который в какой-то момент нужно будет делать выбор в этом вопросе, то, типа оставлять такую же сумму или давать меньше, или это вообще, ну, в общем, зальем, будем, ну, заливали, будем и дальше заливать?
Ну, важно понимать, что бюджет Чеченской Республики датируется там примерно практически полностью. Местные налоги не составляют какую-то важную часть бюджета республики. Я думаю, что такая политика Кремля, она в целом останется, а возможные урезания, ну, это как бы от общей экономической ситуации. Если будут урезать бюджеты, то будут урезать в равной степени для всех регионов. С точки зрения бизнеса, именно Кадырова, мы за последнее время не видели каких-то больших компаний. Ну, вот это была битва за Валберес, да, это такой конфликт, вылившийся из семейного конфликта. А люди Кадырова за последние годы получили как награду за участие в войне, они получили активы в Мариуполе. А это заводы, которые успешно, судя по всему, распиливаются на металл, и этот металл перерабатывается. И история с взятием под контроль структур Данона, которые перешли в управление Рамзана Кадырова. Но здесь, опять же, кадыровцы были одними из. Да? Мы знаем, что Умар Кремлев получил Рольф. Мы знаем, что Ротенберги получают определенные активы от ушедших западных компаний. Поэтому здесь кадыровцы, они одни из.
Да, Миш, последний вопрос. Скажи, пожалуйста, вы следите за судьбой Апти Алаудинова, да? Вот он, его, скажем так, не так много в последнее время. Его на второй, как это, на запасную скамейку отправили? Или у него еще есть потенциально шансы вернуться в первую лигу?
Слушай, ну, мне кажется, мы уже несколько раз, вот за сколько идет война, да, у нас то Апти Алаудинов то появлялся, то исчезал. И я, если честно, не очень согласен с тезисом про то, что кадыровцы не принимают участие в войне. Здесь могу посмотреть ролик Алексея Коростелева, который как раз разбирался со всеми этими отрядами «Ахмат». Ну, просто они не всегда находятся в первой линии, тем не менее, их бойцы тоже попадают и в плен в Украине, и они погибают. Мы периодически видим сообщения, в том числе довольно заметные бойцы Кадырова умирают на этой войне. Поэтому с историей с Апти Алаудиновым я бы к нему относился как к такому кризисному пиарщику в целом, встроенному в структуры Министерства обороны Росгвардии. И, ну, он то исчезает, то появляется. Это зависит в целом от того, что происходит на фронте, от того, как они начинают активировать свою именно пиар-повестку. Он пиарщик.
Михаил, спасибо большое, что нашли время присоединиться к нам сегодня утром.
А я еще раз напомню, что стоит посмотреть хорошо фильм, который делал Миша и Роман Баданин, если вы еще не видели. Все, на этом все.
На этом все, да. А мы должны вернуться, но мне кажется, надо немножечко выдохнуть.
Да, но выдыхаем мы с помощью нашей любимой рубрики.
Или наоборот, надо вдохнуть.
Ой, чем ближе 9 мая в России, тем больше всякого ада происходит и присоединяются к разным мероприятиям сотрудники бюджетных учреждений с разных уголков России. Вот на очереди Калининград. Там в научной библиотеке прошла «Библионочь». Мы, мне кажется, анонсировали. То есть они сами анонсировали, мы потом пересказывали. Но это была «Библионочь». С артиллерийским уклоном, я бы так сказал.
Z-библионочь, действительно. Ну вот, они очень оригинально действительно подошли. Литературные гости, исключительно авторы, побывавшие на СВО, потому что на библионочь часто присутствуют писатели различные. Ну а посетителям предлагалось сплести для нужд бойцов российской армии, цитирую, на маскировочную сеть, сделать нашлемник или окопную свечу. Что такое нашлемник, я не очень понимаю. Ну, в общем, явно это, так сказать, в помощь СВО. Ну, вот такие действительно... Вот так библиотеки действуют. Ну, что же делать?
Меня больше всего поразила другая деталь, что среди авторов, которые там представляли свои произведения на «Библию ночи», оказался бывший заключенный, которого завербовали на войну в тюрьме, в колонии. Он попал в штурмовой отряд «Шторм Z», и он, книга его называется так, «Шторм Z», он про эту книгу рассказывал, «У вас нет других нас». То есть, о, как это, куда бы вы ни посмотрели, куда бы вы ни побежали, мы будем рядом с вами, мы вас найдем. Но это просто ужас какой-то.
Да, у меня для тебя других писателей нету. Угу. А вот, пожалуйста, вот оно, вот это ровно отображение этой ситуации.
Ты знаешь, ну, я просто жду случая какого-то, такие же мероприятия будет больше, что в какой-то момент, если будут продолжать звать заключенных, да, вагнеровцев туда, то кто-нибудь придет с пушкой. Ты понимаешь, ну, в смысле, то есть раз в год?
Да, вполне. Ну, а как раз про «У меня для тебя других писателей нету», ну, вот про политрепрессии сразу вспоминается.
Ну, да, писателей нету, но активисты и хорошие, добрые люди все-таки есть. Вот такая показательная и важная, как мне кажется, история произошла в Новосибирске. Там мэр объявил субботник. Ну, да, вот весна в разгаре, нужно прибирать город, люди вышли. Один из активистов сказал: «О, субботник, класс, давайте же мы выйдем и уберемся вокруг памятника жертвам политических репрессий». Мы давайте посмотрим короткое видео. Вы увидите лицо этого человека и послушайте, как он говорит. Его зовут Роман Малоземов.
Друзья, сейчас час дня, отлично, очень продуктивно прошел наш субботник. Здесь у нас человек 10 собралось, не пожалели своего времени, чтобы потрудиться на славу и отмыть дорогой нашему сердцу памятник репрессий. Давайте посмотрим на результаты нашей работы. Здесь мы можем наблюдать, что мы не оставили никаких разводов. Тряпочку очень хорошо выжимали, слегка влажной тряпочкой протирали. Для того, чтобы не оставить никаких разводов, здесь есть такие кальциевые отложения, которые, наверное, только чем-то очень сильно можно убрать, но мы не рисковали, чтобы не повредить памятник и не получить какие-нибудь жалобы, например, от внимания сотрудников полиции, которые сегодня очень бдительно за нами присматривали. Вернули цветочки, вот
в общем,
уже
да.
Все подсохло.
Казалось бы, почему мы смотрим такое хорошее видео в кукухе? Но ведь вот сам Роман рассказал очень коротко, что в тот момент, когда они пришли на субботник, вышли менты и сказали: «Нечего здесь убираться». Роман говорит: «Подождите-ка, здесь же наш мэр объявил. Нечего, валите отсюда». И мы, там большое видео, но мы посмотрим, ну там сколько-то, 20-30 секунд
до
того, как Роман разговаривал с ментами.
Какой целью прибыли
сегодня? С целью помыть памятник жертв политических репрессий, так как мэр сегодня объявил субботник. Протереть его от пыли, от грязи, от голубей,
тут убирают,
от всего.
Тут убирают,
что тут убирают? Тут люди подметают с граблями. Видите, чтобы люди мыли памятник. Я пришел сюда с водичкой, с тряпками помыть памятник. Вот, собрал средства. Куда уйти? Почему я должен уходить? Это общественная территория, я могу находиться на общественной территории, на территории Российской Федерации. Почему я должен уходить? Это по вашему закону требование сотрудника полиции? Начинается.
Потрясающий совершенно Роман Малоземов. Абсолютно.
Да. Ну, просто хочется пожелать все, чтобы у Романа не было никаких неприятностей, потому что очень часто, особенно в последние 3 года, у людей, кто поступает так, как Роман, эти неприятности возникают чуть попозже. Да, сад, какой-то отложенный эффект у них.
Ну, может быть, наоборот, сделают вид, что ничего не заметили. А действительно, а что ж такое? Это же мэр объявил. Мэр объявил, ну и вроде как, может быть, наоборот, на это не обратят внимания, чтобы, так сказать, все, ну, как будто бы такого и не бывало. Ничего тут такого страшного. Ну, будем следить за этой ситуацией, конечно.
Так, еще, давай еще про то, что первый частный музей СВО открылся в Казани. Я говорю, ну, ближе к 9 мая все больше и больше ужас происходит. Скелеты, игрушки, инструкция по сборке орешника и портрет Пригожина. Все это вы найдете в частном музее СВО.
Ну, там, во-первых, там несколько залов у этого музея, действительно, и там один зал посвящен Донбассу, значит, другой войне дронов посвящен. Тут, конечно же, обязательно американский флаг, ну, как без американского флага, без, собственно, стран НАТО, без коллективного Запада, но это только те, которые, это вот до Трампа то, что было. Вот надо, и странно, что они там не повесили табличку, что это, значит, президент Байден и Барак Хусейн Обама, как сейчас говорит Дональд Трамп, значит, вот-вот, кто вели войну, а Трамп, ладно, ничего. Ну и снова есть зал, посвященный вот этому Шторм-Зет, подразделению, в котором заключенные воевали. Вот, вот, пожалуйста, вот такие частные музеи могут существовать. Вот такие частные музеи всячески приветствуются. И, в общем-то, судя по тому, как и свет, и так далее, ну, в общем, на это потрачены средства.
Подожди, я тут переписывался с нашим последним гостем, а я пропустил, ты про последний зал рассказал уже?
Про Шторм-Зет, который...
Про своеобразное кладбище.
А, нет, вот. Это вот. Да-да-да-да.
Своеобразное кладбище в последнем зале. Стены от пола до потолка увешаны надгробиями с позывными погибших участников войны.
Ну вот да, это, конечно же, вот, вот этот вид, пожалуйста. Ну что ж, устрашающе совершенно это все выглядит, да. Да, да.
Такое... Так, давай, коротко, у нас мало времени. В Пытьяхе, помните историю в Пытьяхе? Там повесили баннер, и там был вертолет. Оказалось, что вертолет натовский.
Коллективного Запада.
Коллективно, что тут началось-то? А, вот. Ну, быстренько баннер сняли. Ну, конечно же, да, чиновники.
Все поменяли. Нет. Вот, пожалуйста, нет, все, да. Ничего нету. Ничего никто не заметил. Вообще абсолютно ничего такого не происходит. И каждый год это, каждый год это происходит. Ну, всегда. Уже даже удивительно, что до сих пор находят еще неиспользованные фотографии. Потому что, ну, каждый год находят какие-то фотографии. То, значит, Второй мировой войны, то еще раньше. И все, значит, в стилистике к 9 мая делают. Ну, что сказать.
Последнее, давай, последнее. Назначенный российскими властями глава администрации города Новая Каховка. Понимаете, где находится Новая Каховка? Его зовут Виталий Гура. Он готовится поздравлять жителей с чем, как вы думаете?
Ну, конечно.
В оккупированном
же.
Городе. С
да.
чем?
Ну, конечно же, с 9 мая. Но,
с Днём Победы.
Но надо, как говорит Александр Плющев, дети, уберите родителей от экранов. Но потому что надо посмотреть этот отрывочек.
Здравствуйте, меня такая. Это пиздец, блядь. Это пиздец. Здорово, блядь! Где бабло, нахуй? Где вы, сука, ебаный в рот, блядь? Ой, блядь, давай, рассмешу как раз. Дорогие новокаховчане.
Ты знаешь, я думаю, вот в Инстаграме, ну или в других приложениях есть такие специальные маски. Знаешь, что можно приделать себе ушки, там, очки какие-то странные. Там есть маски зомби. Вот ему нужно маску зомби приделать.
Ой, ну это действительно, ни на секунду не остановившись, дорогие... Все,
да,
поздравляем.
Мертвечина.
Да, потрясающе, конечно. Ну что ж, ну вот она, кукуха. Тут ничего не скажешь. Кукуха и есть кукуха. Но разные кукухи бывают. И на канале «Отъезд кукухи» обязательно подписывайтесь на канал «Отъезд кукухи». Вот там тоже разные-разные кукухи. Какие-то более философские, какие-то более смешные, какие-то безумные абсолютно. Ну, конечно, каждый месяц, каждую неделю есть «Кукуха недели». Отчет о кукухе недели Оля делает, ну и много всего еще есть в отъезде кукухи, много всего интересного вообще есть на канале.
Но мы вас еще не отпустим, потому что у нас кукуха другая, знаешь, двоюродная сестрица американская, сейчас прямо в эфире «Брекфаст-шоу».
Ну что же, кукуха американская, made in USA. Ну, говорили-говорили про третий срок Дональда Трампа. Вот уже и мерч готов к Дональду Трампу. В официальном магазине только что появилась такая красная, ядрёно-красная трамповская кепка и футболка Трамп 2028. Всего каких-то, смотрите, кепка $50 всего лишь. О, какая красота! Вот в официальном магазине Трамп 2028. Идеальный способ заявить о себе и и о том, что Конституцию никто не любит, не уважает. Вот есть и футболки, и держатели для банок есть. Ну, действительно, кому важно, что по закону всего два срока-то есть? Трамп таким образом намекает, что не шутит, как будто бы насчет третьего срока. Ну и там девиз сзади на кепке еще «перепиши правила». Ну, действительно, так очень смело, потому что нужно переписывать 22-ю поправку Конституции, если уж дело на то пошло, если переписывать что-то, то вот эти правила. А вообще Эрик Трамп, сын Дональда Трампа, уже позировал в этой кепке в соцсетях и загадочно сказал, что там не указано, какой именно Трамп будет идти на выборы в 2028 году. Ну, понятное дело, что все в ужасе, критики в ужасе, абсолютно фанаты в восторге, а мы просто наблюдаем за такой новой мага-модой. Ну, можно сказать, наверняка это идеально олицетворяет умение, талант, великолепный талант троллить оппонентов. Вот Дональд Трамп это умеет делать потрясающе. И Дональда Трампа заметили на неделе. Он ходил по лужайке Белого дома, он ходил и искал, где же поставить новые флаги, зачем вот нужно... Флагов много, американских везде, чтобы все видели американские флаги. Трамп объявил о планах поставить два новых 30-метровых, цитирую, прекрасных, лучших в своем роде флагштоков. На этой неделе, кстати, что важно, Трамп объявил на свои собственные средства. Он будет это делать, то есть на средства президента в Белом доме поставят новые флагштоки. Ну, вообще, американский флаг имеет такую очень серьезную символику, в общем-то. Флаги американские, ну, должны развиваться всегда правильной стороной вверх, потому что в традициях США есть такой символ, как поднятие флага вверх ногами. Это устоявшийся сигнал опасности или протест против действий правительства, войн, каких-то нарушений гражданских свобод. Эта практика еще из военно-морского дела идет. Если корабль, например, терпел бедствие, он поднимал флаг вверх ногами государственный. Во время войны 812 года, но американской, англо-американской войны 812 года, корабли США так подавали сигнал о нападении или крушении, для того, чтобы это было видно. Ну что ж, вот мы видим победы к 100 дням президентства, потому что, как Трамп сказал, 200 лет нужно, чтобы был такой флаг, потому что, ну, нет уже флага. Смотришь на Белый дом, смотрите, ну вот видите, вот Белый дом, и непонятно, красивое здание, а непонятно, в какую, что же это за страна такая, вот и флаг вот наверху там только какой-то, вот действительно, каждый раз так смотришь, думаешь, из какой страны? Ну, символ, вот этот перевернутый флаг, кстати, используется и в популярной культуре, в сериалах. Вот в сериале «Карточный домик» самое известное использование флага вверх ногами, вот в начальных титрах, вот так вот он предупреждал о политической опасности. Ну, последнее, конечно, что нужно Белому дому, да и нам всем, это еще один сезон «Карточного домика» в жизни. Нет, давайте не будем лучше. Но тем временем в Калифорнии не только у республиканцев есть оригинальные какие-то действия, у демократов вот предлагают раздавать бесплатные наркотики для бездомных. Вот такой вот бездомных, такой подход к проблеме бездомности. Мэр Ланкастера Рекс Перрис на полном серьезе предложил раздавать бездомным бесплатный фентанил. Столько, сколько захотят. Это вот цитата мэра. А вот это у него и спросили. Вот такая гениальная у него идея. Потому что он считает, что люди крадут, люди хотят наркотики употреблять. Вот они крадут для того, чтобы лучше им раздавать их. Но вообще-то это фактически убийство. Ну, то есть это уничтожение. Вот действительно, проблема бездомных – реальная проблема в Калифорнии. Вот можно видеть много очень разных фотографий, просто можно набрать. Калифорния бездомные. Там действительно это катастрофическая проблема. И преступность высокая, соответственно. Потому что люди употребляют наркотики, и мэр говорит, только не надо, чтобы они воровали, давайте им раздавать. А на что, в общем, логичный вопрос, но это же убивает. Это, в общем, это очень опасно, действительно. Ну и он, мэр, попытался потом разъяснить, что имел в виду только криминальный элемент как раз, что только не просто всем бездомным, а только криминальным. И настаивал, что его не так поняли, и что это не связано с уничтожением бездомных путем просто того, чтобы, значит, наркотики им раздавать и раздавать. Ну, конечно, политические оппоненты требуют отставки. Ну, а все думают, это ирония все-таки была или нет? Потому что он говорит, что это ирония была. Ну, действительно, проблема бездомности путем уничтожения бездомных решается. Ну, еще в копилку вещей, которые совсем неожиданные. Инстаграм пограничной службы США сейчас самый модный Инстаграм, кажется. И в ТикТоке выкладываются, бесконечно публикуются и так далее. И моднее, чем у многих тревел-блогеров. И круче, чем у многих тревел-блогеров. Там еще под музыку, под такую, но мы ее не будем слушать, потому что Ютубу это не понравится. Вот на официальном аккаунте теперь публикуют такие рилсы с музыкой, с лозунгами, типа «Граница США закрыта, для нелегальной иммиграции мы вас найдем, если что». Ну и всякие видео, которые предлагают мигрантам самодепортацию. Ну вообще эта компания очень такая классная, визуальная, суперкрутая компания, часть очень суровой иммиграционной политики Трампа, где используются очень суровые методы, но в действительности работает. Это работает сейчас на 95% в сравнении с апрелем 2024 года упало количество нелегальных пересечений границы. То есть это 95, это потрясающий показатель. Таких низких процентов вообще нелегальных пересечений не было с 2000 года. То есть после 11 сентября даже граница была более открыта, чем сейчас. Ну, в общем, это действительно. Комментаторы сейчас разрываются между восторгом и шоком, но 25-й год это идеально тоже описывает.
Я думаю, что и наши зрители тоже не понимают, как думать и как оценивать. Одни скажут: вот, Саша сказала, жесткая миграционная политика, она не любит Трампа, мы все знаем. А потом Саша говорит: потрясающие результаты, так она любит Трампа, что делать, ничего не понятно.
Ну вот и дальше еще раз такой же будет поворот событий 100%, потому что следующая история, это тоже нарочно, и серии нарочно не придумаешь. Кто же занимается жесткой иммиграционной политикой, вот такой суперуспешной, действительно потрясающей, это аплодисменты. Занимается этим министр внутренней безопасности Кристи Ноум. Она в том числе, например, ездит в Сальвадор и фотографируется вот так вот на фоне и высланных из США в сальвадорскую тюрьму нелегальных иммигрантов, которые вот таким образом превращены вот в такой фон для ее фотографий. Но она действительно занимается безопасностью границы, она ездит на границе, она участвует в рейдах по аресту, по задержанию нелегальных иммигрантов, по высылке нелегальных иммигрантов. Ну, очень такая эффектная дама, действительно, министр внутренней безопасности США. Вот такая, ух, ей не попадайся. Но все-таки у нее украли сумку в ресторане, украли сумку, там были $3000 наличными, паспорт, документы какие-то были, телефон был там. Ну вот, при этом ее, кстати, охраняет секретная служба США, но это отдельный вопрос, как это так получилось. Но описывают, как потрясающе, феноменально украл, значит, человек сумку, он как-то, ну, ногой что-то там вот задел через, вот эта сумка Gucci, он, значит, там ее как-то ногой что-то задел куда-то. В общем, моментально потрясающе профессионально это сделал, потому что выяснилось, что это суперпрофессиональный вор, нелегальный иммигрант. То есть, ну, это подарок, которого не придумаешь. У министра внутренней безопасности США, которая сама занимается рейдами по нелегальной иммиграции и вообще гроза нелегальных иммигрантов, нелегальный иммигрант ворует сумку с деньгами. Ну, да, он такой профессиональный карманник из Чили вообще. Он много лет уже сейчас живет на территории США нелегально и, как полагают, является частью такой большой организации по грабежам, которая терроризирует восточное побережье. Произошло это в Вашингтоне. Он рецидивист. В 2015 году он был задержан в Лондоне. Он был одним из самых плодовитых, как писали грабители в Лондоне. Он туда сначала отправился, в тюрьме в Великобритании 3 года просидел, телефоны крал и сумки, на $27 000 он это все сделал, он отсидел в Великобритании 3 года, его отправили в Чили, и он нелегально проник в США. И вот теперь у министра внутренней безопасности своровала сумку еще много-много у кого. Но что же про тюрьмы? Бывший республиканский конгрессмен получил 7 лет. Экс-конгрессмен Джордж Сантос, республиканец из Нью-Йорка, отправился из Конгресса прямо в тюрьму. Федеральный судья дал ему 7 лет за мошенничество и кражу личных данных. Ну, тут просто хочется перечислить, что же он такое сделал, потому что он говорил, что он закончил Барух колледж в 2010 году и учился в Нью-Йоркском университете. Оба учебных заведения заявили нет, не знают. Что он работал в Citigroup и Goldman Sachs, в банке Citigroup. Обе компании заявили, что ничего не знают подобного. Что его мать была еврейкой, а дедушка и бабушка бежали от Холокоста. Генеалогические исследования показали, ничего не нашли подобного. Он сказал, что 11 сентября и стрельба в ночном клубе Пал с ним связана. Его мать погибла в результате терроризма. терактов 11 сентября, а иммиграционные записи показывают, что его в стране-то не было в этот момент. И он говорит, что четверо его сотрудников были убиты в результате стрельбы в ночном клубе. Ничего подобного. Ну, в общем, да, такой эффектный человек. И последнее, чтобы как раз, что, как же, это не только про республиканцев, у демократов. Ох, демократы борются с олигархами. Борются, ой, такая борьба происходит. Но на частном самолете, правда, борьба эта происходит. Вот так хорошо бороться с олигархами, ух! А знаете, вот так вот, это, значит, Александрия Окасио-Кортес и Берни Сандерс, символы буквально борьбы с миллиардерами. Вот они отправились в агитационный тур на частном самолете. Две иконы борьбы с роскошью. Вот их заметили выходящими из бомбардьер в Калифорнии по пути на митинг против богачей. И отчеты показывают, что только за первый квартал 2025 года тур Берни Сандерса, только его часть, обошелся в 220 тысяч долларов налогоплательщиков американских. Александрия Окасио-Кортес еще предстоит представить информацию, потому что из Сената она чуть раньше приходит. Вот на частные рейсы потратили. Написано «Fight олигархи», «Боритесь с олигархами», «Долой и элиту». Ну, конечно, ничто не говорит так «дало элиту», как полет на частном самолете. Но они карьеру построили на борьбе с миллиардерами и с углеродным следом от private jet, отличных самолетов. Ну, вот так наблюдать за такой революцией очень интересно. Вот поэтому их называют «шампанные социалисты» или «шампанские социалисты». То есть, да, хочешь, значит, миллиардеров как-то мочить, но очередь в аэропорту все равно не для тебя, нет. В конце концов, да, революция такая не эконом-классом получается. Вот и у демократов.
А, все, что сейчас Саша рассказала, будет выложено отдельным роликом на канале «Отъезд кукухи». А, подпишитесь на него, пожалуйста, потому что там не только Made in USA, ну, американская кукуха, там и нарезки из наших эфиров, там и недельная кукуха от Оли, да и вообще-то много чего происходит. Друзья мои, не проходите мимо. А, и еще короткое объявление. Если вы слушаете нас через приложение TBS Radio, можно прямо сейчас, не выключая эфир, зайти в специальный раздел, там есть ссылки на наши магазины с мерчом. Все удобно, можно оформить заказ, продолжая слушать программу. Вот вы видите скриншот, там вот наверху справа такая иконка, человечек стоит, нажимаете туда, и все. Друзья мои, можно прям покупать.
Ну и можно заказывать, например, на Пенсильвания авеню, прямо к Дональду Трампу можно заказать, не только кепки Трамп 2028, потому что магазины с мерчом, мерч можно заказывать и рублевыми картами, и иностранными картами.
Через несколько секунд у нас в эфире Александр Морозов, будем продолжать говорить и про Трампа, США, и про Зеленского, и про Путина, в общем, про всех. Александр, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Новости сегодняшнего утра. Трампа спросили, готов ли Зеленский отказаться от Крыма. Он ответил, думаю, что да. Это wishful thinking?
Это сейчас ничего не значит, поскольку действительно решающая неделя, как сказал Марко Рубио. Ну, очевидно, что все маневры вокруг возможного прекращения огня, перемирия, вообще мирного плана, все маневры со всех сторон подошли к своему пределу, к концу. Уже трудно что-то прибавить еще будет любой стороне в этой истории. Поэтому здесь мы, видимо, подходим к печальному итогу.
Было довольно-таки болезненно смотреть интервью Лаврова «Face the Nation», потому что, конечно, вот такое просто пропаганда, как она есть, идеальная пропаганда, вот стопроцентная. Но там он говорил о том, что Москва требует гарантии остановки западных поставок оружия, да, да, и вообще помощи. Можно ли вообще говорить о таком требовании в любую какую-то жизнеспособную архитектуру контроля? Это можно вписывать?
Ну, вы совершенно правы. Дело в том, что всякий раз на каждом следующем повороте мы слышим какое-то условие. То есть, либо то, либо это. Ну, вот сейчас Лавров акцентировал это условие, одно там из основных 5 или 6 условий. Ну, в большой список условий там 10, включая даже там проблематику русского языка, а в коротком списке условий их там 4. Но происходит непрерывная манипуляция этими условиями, из-за чего действительно разваливается мгновенно любая конструкция, переговорная конструкция. Так что прекращение огня, при том, что должны быть прекращены поставки, вооружений, и там украинская армия должна перестать перегруппировываться. Это все просто невозможно никуда включать, как и любые другие условия. Либо прекращение огня без предварительных условий, и потом начало какого-то процесса, как с самого начала было это сконструировано. И у этого действительно была перспектива. А если нагружать непрерывно какими-то условиями, то, разумеется, все это буксует.
А какая вообще минимальная, хотя бы минимальная конфигурация безопасности для того, чтобы не повторять 22-й год для Киева?
О, это очень, это серьезный вопрос, действительно. И надо сказать, что эта вся проблематика, ну, собственно говоря, уже не просто безопасности для Центральной Европы, то есть это не просто конструкция безопасности по итогам российско-украинской войны, а это гораздо более масштабная проблема, потому что безопасность зависела бы от того, собственно говоря, насколько российский политический режим готов дальше вообще восстановить отношения с Европой. И только в этом случае возможна и надежная безопасность для Украины. Так что здесь надо четко очень различать. То есть перемирие не повысило бы само по себе, не решило бы проблем безопасности. Оно создало бы некоторые условия для дальнейшего. Но и то большинство, конечно, прекрасно понимает, и я думаю, наши слушатели это понимают прекрасно, что реальные перспективы безопасности связаны просто с принципиальным изменением самого путинизма, путинской модели, потому что иначе не будет никакой безопасности для Европы и для Украины.
А что касается критической инфраструктуры, вот Запорожская АЭС, которую США то предлагают взять под контроль, то вроде не под контроль и так далее, это меня вызывает опасения относительно того, не станет ли Запорожская АЭС и вообще эта инфраструктура вся заложником выборов в США. Вот сейчас так, потом будет эдак и так далее. Вот насколько это опасный прецедент?
Не знаю, мне кажется, что, ну, во-первых, ответ Кремля уже был на это очень четкий, как бы Лавров сказал, что Запорожская атомная станция находится под контролем Росатома и плюс МАГАТЭ, и поэтому ничего Москва в этом отношении делать не будет, поэтому тут как бы такая в значительной степени тоже такая пена, под которой нет ничего реально. И поэтому я думаю так, что, ну, да, на раннем этапе Трамп заявлял, что, так сказать, можно было услышать, что не только там редкоземельные металлы, но и вообще инфраструктура, и транспортная, и энергетическая может быть предметом какой-то инвестиционной политики со стороны Соединенных Штатов. Но дело в том, что ведь ни до чего не дошло. То есть мало того, что до сих пор так и не подписано соглашение по редкоземельным металлам, а все остальное просто исчезло с радаров. То есть, поскольку сама идея создания какого-то инвестиционного фонда, ну, американо-украинского де-факто, с участием американских частных компаний, это настолько проблематичная идея, кто должен инвестировать в условиях де-факто даже остановившейся войны, которая не создает никаких надежных гарантий безопасности для инвесторов. Иначе говоря, это был такой политический ход, шаг некоторый Трампа. Но я думаю, что за этим здесь не только ничего не последовало, но и не последует.
Александр, еще один вопрос про Трампа хочу спросить. Вроде как он начал обсуждение по возобновлению диалога с Северной Кореей, чтобы не допустить создания там ядерного оружия. Мы уже видели несколько лет назад, что ничего у Трампа не получилось. Почему он снова в эту реку входит?
Мне кажется, он твердо следует. Как бы, у него действительно есть план в этом отношении. То есть какой-то список приоритетов. Видно, что это вот Ближний Восток. И здесь он сделал определенные шаги, Северная Корея, Китай и в целом Тихоокеанский регион. И он идет по этому списку в течение там, своего плана 100 дней. Сейчас они будут вырабатывать план на следующие 100 дней или уже даже выработали, наверное, скорее всего. И Северная Корея в этом списке стоит. Ни к чему это не привело тогда. Больше того, Трамп имеет дело с более тяжелой ситуацией сегодня, потому что Северная Корея – это уже признанный факт и неоспоримый факт, что она поучаствовала в российско-украинской войне. И солдаты, и северокорейские ракеты. И таким образом ситуация как бы еще более, так сказать, печальная, чем была в первую каденцию Трампа. Я не представляю себе, что может сделать Трамп в отношении Северной Кореи. Да и, честно говоря, мы начинаем все утрачивать слегка интерес к внешнеполитическим инициативам Трампа, потому что и в Газе ничего не последовало, сколько-нибудь ощутимого, и борьба с хуситами находится в непонятной стадии, и вообще все урегулирование на Ближнем Востоке, и угрозы в отношении Ирана. Так что я бы сказал, что мы не ждем многого сейчас вообще от этой американской дипломатии на этом этапе.
Я просто хочу уточнить. Мне кажется, что когда Трамп, там, не знаю, через Свитков, возможно, говорил с Путиным, он спрашивал: Владимир, какие у вас карты? Владимир перечислял вот это, вот это, вот это и еще Северная Корея, потому что связи-то между Россией и Северной Кореей из-за войны в Украине значительно изменились, в том числе экономически, ну и другие, да?
Но для Трампа все-таки Китай очень важный фактор. Вот он, противостояние с Китаем для него уж очень важно. А Северная Корея вписывается вот в эту историю Трамп против Китая?
Я бы не сказал. Сейчас это явно отдельные треки, потому что Китай — это все-таки, ну, в первую очередь, экономическая война. Надо заметить, что проблема Тайваня ведь тоже ушла с радаров за эти 100 дней. Не она акцентируется во внешней политике Трампа, а экономическая сторона взаимодействия с Китаем. Да, Трамп пошел на такие очень яркие шаги, обострение с Китаем, но Северная Корея — это отдельный трек. И, ну, а, собственно говоря, чего хотел бы добиться Трамп от Северной Кореи? Того, что Северная Корея прекратила бы разработку ракет и других систем вооружения и перестала их испытывать угрожающим образом для соседей. Но дело в том, что Трамп совершенно равнодушен к этим соседям Северной Кореи. То есть если, скажем, там 2 года назад можно было говорить о том, что Япония обеспокоена ракетными пусками из Северной Кореи, и это имеет значение для Соединенных Штатов тоже, то сейчас это совсем не так. Сейчас совсем наоборот дело обстоит. Трамп угрожает и Японии, да, и в отношении тех американских контингентов, которые там развернуты. Так что нет, я думаю, что, ну, что может добиться Трамп от Северной Кореи, я не представляю себе сейчас, в условиях, когда практически разрушена концепция какого-то коллективного давления на страны, которые нарушают так или иначе разного рода конвенции о нераспространении или о неразработке каких-то видов оружия.
Слушай, у меня есть еще один вопрос. Мы сегодня много говорили про 9 мая, и вот сегодня стало известно, что главы 19 стран и разных территорий согласились приехать в Москву на вот этот вот праздник. Я вам зачитаю несколько фамилий, а вы скажите мне, вас кто-то удивил или не удивил? Например, в этом списке Си Цзиньпинь, Лукашенко, Пашинян, Мадуро, Токаев, Жапаров, Махмуд Аббас, Додик, Вучич, Фица, Рахмон, Бердумухамедов и Мирзиёев. Ну, там есть
да,
еще и другие.
Да, сильный список, конечно. В любом случае, 9 мая при комментариях будет, если этот список состоится, все равно это будет успех Путина, успех Кремля по конструированию такой некоторых манифестаций, если не поддержки, то, во всяком случае, не отторжения политики Кремля. Я думаю, что... Да, будет проходить 9 мая в атмосфере ранее, ну, такой, которой не было ранее. Это атмосфера конфликта именно с Европой и отторжения именно Европы Российской Федерации. И это уже видно хорошо по тому, как идет подготовка и что акцентируется применительно к 9 мая в этом году. Но... Да.
Ну... Александр, виноват. Да, нет, да. Мне кажется, вас уже вызывают, да, возможно, да. Но Только один последний вопрос.
Короткий
вопрос. Просто исторический. Явно Белый дом делает ставку на экономический пакет для Путина, финансовый. Вот бартер этот, бизнес, как третий гарант, вообще в целом исторически выступает в вопросах безопасности?
Ну, да, конечно, безусловно, но только теоретически. А как это практически будет выглядеть? Потому что... Да, сейчас мы знаем, что подготовлено там республиканцами в Линдси Грэм и так далее, большой группой, пакет возможных действий экономического характера против Кремля, если он не, на этом этапе не сделал ничего и не сделает ничего для переговоров. Но это большая, большая пока и неясная проблема. А будет ли это давление эффективным?
Будем за этим наблюдать.
Прошу меня извините.
Будем наблюдать за этим.
Пускай
спасибо, Александр. Спасибо.
Спасибо вам.
Все. Счастливо. Есть одно очень важное объявление. Хочу сделать анонс, потому что сегодня в эфире TBS Radio выйдет программа Павла Коныгина, которая называется «Генерал, который слишком много знал». Как вы думаете, о ком идет речь? Речь идет про Александра Лебедя, российского генерала и политика, который сыграл очень важную роль в окончании Первой Чеченской войны в 1996 году. Будучи секретарем Совета Безопасности, он подписал Хасавюртские соглашения, которые остановили боевые действия. Ну и 23 года назад в этот день Лебедь погиб в авиакатастрофе. Ну, в общем, его смерть вызвала множество версий от несчастного случая до предположений о, скажем так, не случайности гибели, ну, учитывая его политические амбиции. В общем, сегодня на TBS Radio программа Павла Коныгина. Скачивайте приложение, устанавливайте и слушайте.
И вы найдете, как скачать TBS Radio в описании к трансляции. Там вообще очень много всего важного,
подобного,
и подобного. Полезного.
Полезного. Я тут понял, что мы за программу ни разу не сказали про Breakfast VPN.
Breakfast VPN, благодаря которому очень легко все смотреть и слушать. Можно его легко установить вашим, может быть, друзьям, родным, у кого есть сложности с интернетом. Тем более, что YouTube, да, бывает, тормозит очень. Поэтому Breakfast VPN работает прекрасно. Все там, в описании к трансляции, все ссылки, все вы найдете именно там.
Ну, всю работу за меня сделала. Обниму тебя после эфира.
Но на карту же мы посмотрим.
Карта, конечно, конечно.
Как же вы писали, откуда вы смотрите Breakfast Show? Нам всегда это очень интересно узнать. Особенно учитывая, что VPN иногда показывает супер-варианты какие-то. Не всегда соответствующие действительности. Поэтому пишите, пишите, откуда вы смотрите. И, кстати, если вы смотрите в записи, даже если вы не онлайн смотрите, напишите. Вот 954 человека уже написали. 320 городов. Спасибо большое. Большое, что вы пишете, откуда вы смотрите Breakfast Show, у кого Breakfast, у кого Night Show, у кого Day Show. Угу. Вот это всегда мы видим на нашей карте. Спасибо
Ты
большое.
Ты хочешь куда-то в какое-то определенное место отправиться?
А вот мне всегда интересно какие-то дальние точки какие-то увидеть. Ну вот я и Австралию вижу, и Новая Зеландия здесь есть. Вот это потрясающе совершенно и восхищает, конечно, самые какие-то экзотические варианты. Да, вот Порт-Луис. Это да, спасибо большое, что пишете, откуда вы смотрите Breakfast Show. Ну, все города и веси абсолютно. А вот на севере России вот... Что-то, или мне показалось, может быть.
Так, тут Мурманск.
Нет, тут вот, да, кажется, пишут, писали, что да. Вот он, Мурманск, есть. Спасибо большое, что написали. 981 человек уже.
Да, ну последнее, что я скажу, вот тут я как-то, значит, поставил цель, чтобы наше количество подписчиков выросло до 850, и говорю, давайте, пока второй месяц не заканчивается, было 844, потом 846, сейчас 848. 2000 человек нам нужно добрать до очень красивой круглой цифры. Я в вас верю. Друзья мои, подписывайтесь, чтобы не пропускать ни Breakfast Show, ни программу «Обсудим», ни другие проекты, которые выходят у нас на канале. Все, уходим.
Все, всем пока.
Пока.